В книге Евангелия от Матфея, в 15 главе, в стихе с 21 по 28, описывается женщина, сирофеникиянка, которая просила у Христа, чтобы он ее дочь исцелил. И помните, что он ей говорит? Нехорошо взять что? Хлеб и отдать его псам. А она говорит, но и псы едят что? Крохи, обратите внимание на язык, крохи, которые падают откуда? Со стола господ их. В данном случае, кто господа и кто те, кто ест крохи? Господа – это народ Божий, у них есть это богатство, а те, кто ест крохи – это язычники. Они только крохами могли питаться раньше. И вот теперь мы переходим к тому, что Христос говорит. Богач представляет собой израильский народ. У них было много всего, и откровения, и обетования, и все-все остальное. Нищий представляет собой язычников. И Господь перед этим уже сказал в притче, что это богатство нужно было раздавать. Этот нищий хотел напитаться крошками. Да? И вот что же такое лоно Авраамова теперь? Пришла эпоха Нового Завета. И мы читаем Евангелие от Матфея, сам Христос говорит те же самые слова. Я хочу обратить ваше внимание на то, что тот же язык, те же слова используются для объяснения этой аллегории. Матфея, 8 глава, стихи с 5 по 12 говорят. Итак, Матфея, 8 глава, стихи с 5 по 12. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Помните, что сотник говорит, не нужно ходить, я верю в то, что ты можешь слово сказать, и так будет. И дальше Христос говорит, 10 стиха, услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царствия низвержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Итак, многие придут куда? Туда, где Авраам, Исаак, Иаков. Это что? Царствие Божие. И это кто придет? Язычники. Многие придут, и они там будут, а сыны Царствия будут низвергнуты вон. Итак, нищие – это язычники. Более того, в послании к Галатам, в 3 главе стихах с 26 по 29 говорится, «Итак, все вы, кто крестился во Христа, вы все Христовы». И нет теперь уже разделения на Иудея, Еллина, раба и свободного. Если же вы Христовы, то вы, очень интересная фраза, семя Авраамова. Вы семя Авраама. И по обетованию наследники. Вы наследники. Теперь вы можете всем этим наслаждаться. Итак, это аллегория. Аллегорию мы не имеем права понимать буквально. Значение же ее мы рассмотрели. Есть еще одно место, которое часто приводится в качестве попытки доказать, что в аду, в действительности, живут сознательные личности, и что туда якобы даже Иисус Христос не сходил и там проповедовал. Результатом чего, заявляют, было всеобщее спасение праведников. Ну, конечно, много логических проблем появляется. Если они праведники, зачем им еще нужно проповедовать? А если они не праведники, то можно ли после смерти, уже находясь в аду, изменить свою участь? Библия говорит, нет. Только во время жизни можно участь изменить. Более того, если мы смотрим внимательно, то сказано, спаслось там сколько душ? 8 душ. Так, неужели проповедь Христа была настолько неэффективной? Ну, а теперь давайте посмотрим по тексту. 1 Петра, 3 глава, стихи с 18 по 20. Это место Священного Писания очень сильно отражает в себе или несет в себе отражение православного понимания, понимания православных переводчиков. И многих искренних христиан это место Священного Писания ввело в заблуждение в синодальном переводе. Давайте прочитаем стихи с 18 по 20. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, «Быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Будем идти по порядку. Итак, сказано, он ожив духом. У нас дух с маленькой буквы, так? А что Библия говорит, какой дух воскресил Иисуса Христа, какой дух его оживил? Читаем Римлянам 8 главу, 11 стих. Сказано, если же дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, кто воскресил Иисуса Христа? Дух Святой. То есть, дух должен здесь с большой буквы писаться. Его умертвили, но его Дух Святой воскресил. Когда? На третий день. То есть, то, что здесь описывается, не относится к промежутку времени, когда Христос был в гробе. Речь описывается нечто, что происходило, или описывается ситуация после воскресения. Он оживил его, Иисуса Христа, Святым Духом. Более того, когда мы смотрим на залог глагола, то у нас сказано «ожив Духом», как якобы это Он сам сделал. Но Библия нигде не говорит о том, что Христос сам себя воскресил. Везде, где говорится, сказано, что Господь его воскресил. Он был воскрешен. И вот, например, сегодня, имея возможность уже смотреть англоязычные переводы, мы находим, что там ситуация по-иному описывается. Вот, например, новый международный перевод, New International Version, говорит, «But made alive by the Spirit», то есть «был оживлен духом», причем «дух» с какой буквы? С большой буквы. То есть он был умерщвлен, и точно такая же форма глагола используется, когда говорится «был оживлен». Не сам он своим духом что-то начал делать, а Дух Святой его оживил, воскресил. Дальше. Кому он проповедовал? Мы продолжаем идти по этому стиху. И сказано, ожив духом, или, как мы выяснили, будучи воскрешен Святым Духом, которым он, сойдя, проповедовал в темнице находящимся духом. Итак, он был воскрешен тем же духом, которым и проповедовал. Итак, Дух Святой, который воскресил Иисуса Христа, он проповедовал в темнице где-то. Библия говорит о том, что Дух Христа, Дух Святой существовал во времена Ветхого Завета. Этот же Петр об этом пишет чуть-чуть раньше. 1 Петра, 1 глава, стихи с 10 по 12 говорят так. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было то, что не им самим, а нам. Служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы». Когда Дух Святой или Дух Христов начал существовать? Еще в Ветхом Завете сказано. Когда пророки писали не Духом Христовым писали. Так этот же самый Дух, который воскресил Иисуса Христа, он проповедовал, когда происходила проповедь. Текст прямо говорит, во дни Ноя, во время строения ковчега. Как эта проповедь происходила? Этот же самый Петр, во втором своем послании, во второй главе, в пятом стихе пишет. 2 Петра, 2 глава, 5 стих. «И если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на нечестивых». Так Ной что делал? Проповедовал. Он проповедовал. И его проповедь, подобно тому, как пророки Ветхого Завета, духом Христовым проповедовали и пророчествовали о том, что должно произойти в будущем. Точно так же и Ной, будучи проповедником, проповедовал Духом Святым. Что же было результатом? Книга Бытие, 6 глава, 3 стих. Бог говорит: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком». Итак, какая ситуация? Когда проповедь происходила? Во дни Ноя, во время строения ковчега. Когда Ной проповедовал, когда Дух Святой обращался к жителям земли, но этот Дух Святой был, что сказано, пренебрегаем. Посему спаслось его сколько? 8 душ. Идем дальше. Что такое темница? Некоторые говорят, это ад. Я в Библии нигде такого не нахожу. В оригинале используется древнегреческое слово «филаке». Нигде и никогда оно в Новом Завете не связано с адом. Нигде и никогда слово «филаке» – темница – не связано с адом. Что же оно означает? Ну, во-первых, мы должны вспомнить деятельность Иисуса Христа, которая была предсказана в книге пророка Исаии в 61 главе во 2 стихе. Исаия 61 глава, стих 2, предсказывает слова об Иисусе Христе, которые сам Христос потом цитировал, придя в Назарет, в синагогу. Итак, сказано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Скажите, о какой темнице здесь идет речь? Что это было за темница? Это духовная темница, так? Это люди, которые в плену у кого находились? У сатаны, у дьявола. А где они жили, когда им Христос проповедовал? На земле. То есть темница это что? Это земля, те люди, которые находятся под властью сатаны. В этом же самом смысле это слово «филаке» используется в книге Откровения в 18 главе, в стихах 2 и 5. Сказано так: «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: „Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным видом блудодеяния своего она напоила все народы“. 5 стих: „Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее“». Вот здесь слово «жилище» и «пристанище», когда сказано «жилище бесов», «пристанище нечистому», это то же самое слово в оригинале «филаке», что и использует апостол Петр, говоря о темнице, где Дух Святой проповедовал во времена Ноя. Скажите, что здесь описывается? Вавилон. Богоотступническая система накануне пришествия Христа. Сказано, ее беззакония дошли до неба, и этот Вавилон стал филаке, темницей или пристанищем, жилищем кого? Бесов. Филаке по Библии – это земля в том состоянии, когда она находится под полным управлением бесов и сатаны. Скажите, было ли такое состояние накануне потопа? Бытие, что? Конечно, так и сказано, 6 глава, стихи 5 и 11, что помышления сердца были зло во всякое время, что всякая плоть извратила путь свой. Сатана в действительности полностью овладел землей, за исключением этих 8 человек. Итак, темница – это не ад. В Библии нигде такого не говорится. Это земля и живые люди на ней в рабстве сатаны. И последний вопрос по этому месту. Кому проповедовал Святой Дух? Сказано, находящимся в темнице духом он сошед проповедовал. Итак, мы выяснили, что проповедь была во времена Ноя, во время строения ковчега, и Дух Святой там проповедовал. Он проповедовал в том числе и тем, кто спасся. Они здесь названы как? Души. 8 душ спаслось от воды. То есть 8 живых людей спаслось от воды. Значит, кому проповедь была обращена? Людям, жившим накануне потопа. Почему сказано, что духом проповедовал? Библия также объясняет это. В послании к Римлянам 8 главе в 16 стихе сказано, что Дух Святой обращается к чему в человеке? К Духу. Дух Святой свидетельствует Духу нашему. Единственная способность у человека общаться с Богом – это через что? Через его Дух. Поэтому, когда Бог проповедует, Он к Духу проповедует, Он Духу проповедует. И апостол Павел точно так же понимал. Вот, например, когда мы читаем концовки его посланий многих, Мы находим, например, в послании к Галатам, в 6 главе, 18 стихе, следующие слова. Галатам, 6 глава, стих 18, говорит так. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь». Что он имеет в виду, когда говорит «с вашим духом да пребудет благодать»? То же самое он говорит во втором послании Тимофею, в 4 главе, в 22 стихе. Помните, а как он обычно в других местах прощается? «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с кем?» «С вами», он говорит, «со всеми вами». В одном случае он говорит «с духом вашим», в другом случае говорит «с вами», имеет в виду все то же самое. Да. Итак, он духом проповедовал, потому что дух в человеке – это и есть способ общения с Богом. Противоречия нет. Переходим дальше. Что такое гиена? В Священном Писании в Новом Завете это слово используется 11 раз. И оно так и звучит в греческом «гиена», как и переведено у нас. То есть это не перевод, а транслитерация. Просто русскими буквами озвучили греческое слово. И это понятие у нас появляется в Новом Завете из Ветхого Завета. В книге пророка Иеремии, в 7 главе, в стихах с 31 до конца главы, и затем в 8 главе с 1 по 3 стих, дальше в этой же книге, в 19 главе, стихи с 1 по 13, описывают гиенну. Гиенна – это еврейское слово. По-древнееврейски оно звучит как «гехеном». Дословно «долина енома». «Гехеном». И когда вы читаете, у нас сейчас нет времени, чтобы это сделать, я надеюсь, что вы дома прочитаете это место, Иеремия 7 глава и 19 глава. Долина Еномова была местом, где израильтяне начали что делать? Служить идолам. И даже сжигать своих сыновей в жертву им. И пророк Иеремия пророчествует, говорит, больше не будут называть это место Тофетом, что была долина Тофета, но долиной убийства. И сказано, там будут трупы валяться, и некому их будет погребать. И сказано, трупы будут пищу птицам земным и зверям небесным и так далее. Прошу прощения, наоборот, птицам небесным и зверям земным. Потом, в 19 главе, еще раз пророчество, что это место станет свалкой. И сказано, там будут всех сваливать, все будут сваливать, мусор и так далее, и так далее. То есть, гиена во времена Иисуса Христа – это городская свалка. Это нечто физическое и реальное. Там полностью все, что туда попадало, уничтожалось. Либо черви съедали, либо огонь сжигал. Вот как на всех больших крупных свалках городских, всегда дымок идет, так? Почему? Постоянно сжигают, потому что слишком много этой нечистоты, идет процесс обеззараживания. Трупы разлагаются, их черви съедают, а огонь постоянно горит, и таким образом все сжигается. И вот этот образ этой свалки, этой гиены, долины Енома, Христос приводит для обозначения того, что должно произойти со всеми нечестивыми. Вот что он говорит. Каково же описание гиены? Во-первых, первый вопрос. Что туда попадает, в гиену? Мы читаем, что туда попадает весь человек. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 29 и 30, например, говорят. Матфея, 5 глава, стихи 29 и 30 сказано следующее. В Нагорной проповеди читаем. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». И то же самое он говорит про руку. Значит, в гиену что попадает? Весь человек. Нигде не говорится, что в гиену попадает душа. Это очень важно утвердить и запомнить. Весь человек попадает. Это значит, что гиена будет в будущем, да? Потому что нужно вначале тело поднять из могилы, чтобы потом вернуть его в гиену. Дальше. Что же там происходит в этой гиене? Евангелие от Матфея, 23 глава, 33 стих, он говорит, вы, говорит фарисеям, не избежите осуждения в гиенну. Итак, там кто находится? Осужденные. Далее, что еще там происходит? Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих, говорит следующее. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Многие используют первую часть этого стиха, чтобы сказать, что душа бессмертна. Они говорят, вот написано, что душу убить невозможно. Причем они предполагают, что о каком убийстве идет? О полном речь идет, об окончательном. Они предполагают, что если душу убить невозможно, значит, она бессмертна. То есть, ее никогда невозможно истребить. А Христос говорит, так, да. Не бойтесь тех, кто не может убить души, но бойтесь того, кто может и тело, и душу. Если первую часть мы понимаем как окончательное нечто, то вторую часть мы точно так же должны понимать. Итак, в гиене что происходит? Наш перевод опять сглаживает. Сказано «погубить». Погубить. Оригинал же говорит, используя слово «аполлюми», «уничтожить», как говорит, например, Little and Scott's Greek English Lexicon. Или любой другой словарь, который вы возьмете. «Аполлюми» всегда «уничтожить». То есть, в гиене будет весь человек уничтожен, говорит Священное Писание. Более того, в Евангелии от Матфея в 5 главе в стихах 29 и 30, которые мы уже читали, Христос сравнивает то, что произойдет в гиене, с тем, что происходит с рукой, когда ее отсекают. Итак, посмотрите. Он говорит, если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от тебя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих. Давайте пока остановимся. Что это значит, что этот член, рука, погибла? В каком смысле? Как она погибла? Ответ очень прост. Безвозвратно, окончательно, не так ли? Она погибла. Все, у вас ее больше никогда не будет. Вот лучше, чтобы это погибло, нежели чтобы все тело погибло в гиене. Язык достаточно ясный. Лучше, чтобы рука погибла, нежели чтобы все тело погибло. Если гибель руки – это окончательная гибель, то с какой стати гибель тела – не окончательная гибель? Да? Итак, мы увидели, что там происходит. Теперь давайте посмотрим на иные детали описания гиены. Сказано о том, что там в гиене что? Огонь вечный. И многие говорят, значит, бесконечный. Давайте посмотрим, как Библия объясняет нам судьбу нечестивых. Мы не можем брать одно место о вечном огне или парочку мест о вечном огне и говорить, значит, бесконечно. Нам нужно взять все, что Библия говорит на эту тему, и посмотреть, что она говорит о судьбе нечестивых. Евангелие от Матфея, 18 глава, стих 8 мы уже читали. Теперь посмотрим на послание Иуды. Там всего одна глава, стихи 7 и 8. Что же означает фраза «огонь вечный»? Читаем следующее. «Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с семи мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Дальше. Об этом же говорит второе послание Петра, 2 глава, 6 стих. «Если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Итак, давайте остановимся на минутку. Сказано, что Содом и Гоморра были уничтожены каким огнем? Огнем вечным. И сказано, что это было что? Показал пример будущим нечестивцам. И сказано, во что превратились эти города? В пепел. Во что превратятся будущие нечестивцы? В пепел. Иуда говорит,
точно таким же образом. То есть вечный огонь, он вечен, но он пожирает все. И от того, на что он направлен, только что остается пепел, говорит Священное Писание. Дальше. Говоря о гиене, Христос также использует фразу «огонь неугасимый». Это схожая фраза, схожее выражение. Библия также объясняет это в послании, вернее, в книге Иеремии, пророка в 17 главе, 27 стихе сказано, что если вы не обратитесь, не покаетесь, то я вожгу огонь в воротах Иерусалима, говорит Господь, и он, сказано, пожрет чертоги его, и, что сказано, и не погаснет. Пожрет чертоги его и не погаснет. Иеремия пророчествует накануне вавилонского плена. Исполнилось ли это пророчество? Да. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, рассказывает о том, как это пророчество исполнилось. Так, давайте прочитаем. Книга Паралипоменон, 36 глава. Будем читать там стихи с 19 по 21. «И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. Доколе во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих». Иеремия предсказывал, что огонь не погаснет, неугасимый, и это исполнилось, сказано. Но этот огонь что? Он погас. В каком же смысле он неугасимый? В том смысле, что его никто не мог остановить. Это было раз и навсегда определенное Божье повеление. И этот огонь полностью все разрушил. Его никто не мог погасить, в том смысле, что он не мог быть остановлен, пока свое дело не сделал. Дальше. Сказано, червь их не умирает. Во-первых, не сказано, что они не умирают в гиене огненной. Мы уже убедились в том, что они в прах превратятся. Так Библия говорит. Сказано, червь их не умирает. Давайте попытаемся понять, что же это означает. Дело в том, что Иисус Христос здесь цитирует книгу пророка Исаию, Исаия 66 главу 24 стих. Исаия 66:24. И будут выходить, ну, давайте, чтобы целиком был контекст, с 22 стиха этой главы. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицем моим на поклонение, говорит Господь. И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет». И огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Итак, скажите, весь человек, попавший в гиену огненную, во что превратится? Прошу прощения, секунду, сейчас поменяют кассету, у нас немножко времени осталось. Они там умрут, а потом, как Библия говорит, после этого они еще и в пепел, в прах превратятся. Итак, когда мы сравниваем Библию с Библией и истолковываем Священное Писание, сравнивая места друг с другом, у нас не возникает противоречий. Идем дальше. Что такое озеро огненное? Это последний термин, который мы рассматриваем на сегодня. В Новом Завете это словосочетание встречается 5 раз. И только в книге Откровения. То есть только там об озере огненном написано в Библии. И по древнегречески оно звучит следующим образом. «Хэ-лимне ту-пюрос». Так и есть. Озеро огненное. Прежде чем мы посмотрим, как Библия описывает озеро огненное, давайте посмотрим, что Библия говорит об окончательной участи нечестивых. Потому что озеро огненное – это последнее, что произойдет с нечестивыми. После этого больше ничего не будет. Это последнее, что говорится об участи нечестивых. Они в озере огненном окажутся. Так вот, какой же будет их окончательная участь? Вот если вы все остальное не записывали, то эти места обязательно запишите. Потому что они ясным образом говорят о том, по какой причине современные ведущие богословы перестали верить в бессмертие души. Вот смотрите. Книга пророка Малахии, 4 глава, стихи с 1 по 4 говорят следующее.
«Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». Сказано, грядущий день их попалит как что? Как солому, как дерево, не оставит ни корня, ни ветвей, и они превратятся во что? В прах. Об этом же говорит Иисус Христос. В Евангелии от Матфея, в 3 главе, в стихах 10 и 12, мы читаем следующее. Матфея, 3 глава, стихи 10 и 12. Вернее, это говорит Иоанн, записано в Евангелии от Матфея. Итак, он говорит, «Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руке его, и он очистит губно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. То, что сказал им Малахия. Но он сказал о том, что солома здесь кого представляет? Нечестивых, и они превратятся в прах. Книга пророка Иезекииля, 28 глава, стих 18, делает еще более удивительное заявление. В 28 главе описывается тот, который назван помазанным херувимом, Кто назван был совершенным и так далее, Люцифер, да, или Люцифер, как некоторые его называют, тот, который потом стал дьяволом. И вот здесь, в 28 главе, 18 стихе сказано так. «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех, видящих тебя». Дьявол будет превращен во что? В пепел, говорит Священное Писание. Можно ли это место как-то понять аллегорически, духовно, символически? Это не притча, это не аллегория, это пророчество о том, что произойдет. Далее, в книге Псалтирь, в 48 главе, также есть целый ряд указаний на полную, окончательную гибель нечестивых, на их полное уничтожение. Книга Псалтирь, глава 48, стихи 13 и 21. Читаем следующее. «Но человек в чести не прибудет, он уподобится животным, которые погибают». И о каком человеке идет речь? Смотрите, стих 21. «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Скажите, животные будут жить вечно или мучиться вечно? Нет. Они погибают, и все на этом. Сказано так, и человек, который в чести, но неразумен. А в Библии неразумный тот, кто не знает Господа. Дальше. В 72-м псалме, в стихах с 16 по 19 сказано так. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Помните, кто говорит и о чем? Это псалом Асафа. Он говорит, «Я видел благоденствие нечестивых и позавидовал им. Но потом, когда я пошел в Дом Божий, я понял». И вот что он понял. Он говорит, «Трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Каков же конец нечестивых? «Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Что они? «Исчезли», сказано. Нет их. Книги Псалтирь в главе 36, стихи с 9 по 11, и далее 20 и 38. С 9 по 11. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его,
а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». В 20 стихе говорится: «А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут». Стих 38. «А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Я хочу обратить ваше внимание на то, что речь идет именно о последних днях. Потому что фраза «а праведники наследуют землю» Иисусом Христом тоже используется, да, в Нагорной проповеди. В 5 главе, в 5 стихе он говорит об этом. И он там говорит о том, что значит, что праведники землю наследуют, когда наследуют, какую землю наследуют. Новую землю. В самом конце речь идет об окончательной участи. В дыме исчезнут, сказано, нечестивые. Дальше. Книга пророка Сафонии, 1 глава, стихи с 14 по 18. Также достаточно определенно говорят на эту тему. Книга пророка Сафонии, 1 глава, стихи с 14 по 18. Амоса, Авдия, Иоанны, Михея, Наума, Аввакума, Сафонии. Итак, 1 глава, стихи с 14 по 18. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запеет тогда и самый храбрый. День гнева день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубного и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не сможет спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Опять же, то, что они будут полностью истреблены, то, что они в прах превратятся, и то, что будет полное истребление огнем, здесь говорит пророк Сафония. У пророка Авдия мы тоже находим подобные слова. В 1 главе, в стихах 15 и 16. Авдия, там всего одна глава, говорится в стихах 15 и 16 следующее. Значит, Осириль, Амоса, Авдия. Итак, читаем. «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, приготовят, проглотят и будут, как бы их не было». Итак, еще раз прочитаю. «Все народы будут пить, проглотят и будут, как бы их не было». Когда? В день суда, сказано. В Новом Завете эта истина тоже подтверждается. Во втором послании Петра, во второй главе, в шестом стихе мы уже читали, что нечестивые будут превращены во что? В пепел, как Содом и Гоморра. Дальше. Во втором послании Петра, во второй главе, в двенадцатом стихе, эта мысль еще раз подтверждается следующими словами. 2 Петра 2, 12. Ну, давайте с 9 по 12, чтобы увидеть контекст. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей, плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся». Как животные истребляются, и у них нет воскресения, так и нечестивые, сказано, истребятся. Во втором послании Фессалоникийцам, в первой главе, в стихах 6 по 10, эта истина передается следующим образом. Второе Фессалоникийцам, 1 глава стихи 6 по 10. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим на вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение непознавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Наказание будет в чем? В вечной погибели. В книге Откровения 20 главе 9 стихе сказано: «И не спал огонь с неба от Бога, и что сделал? Пожрал их». Описываются заключительные события в связи с нечестивыми. Итак, мы увидели, что Священные Писания и в Ветхом, и в Новом Завете раз за разом повторяют, что нечестивые будут полностью истреблены, окончательно. Увидев это, мы можем закончить описание озера Огненного. Сказано, что озеро Огненное – это что? Смерть вторая. Откровение 20 глава 15 стих. Когда мы исследуем внимательно Священное Писание, пытаясь понять, что же такое вторая смерть, мы обнаруживаем, что Иисус Христос умер второй смертью. Откуда мы это знаем? Сказано, что смерть вторая над ними, над праведниками, не имеет власти. А первая смерть имеет над нами власть? Конечно. Мы же умрем, если Христос раньше не придет. То есть Христос нас от какой смерти освободил? От второй смерти. Почему? Потому что Он умер вместо нас. Значит, Он умер какой смертью? Второй смертью. Теперь, мы, зная, что Христос умер второй смертью, можем посмотреть, а какой же была Его смерть. Три момента, как минимум, мы в Библии находим. Первое. Страдание. Христос, умирая, страдал. Страдал. Он не мучился вечно, но Он все-таки страдал. Потому что грехи всего мира были возложены на Него. Итак, вечная смерть – это смерть в страданиях. Страдания будут в огне, люди мучатся будут. Библия говорит, каждый по делам своим. Один, как пишет Малахия, как веточки, другой, как корень, третий, как ствол. Он рисует картину уничтожения дерева. В соответствии с количеством грехов и со степенью отпадения от Бога, люди будут мучиться. Как Христос мучился, но не бесконечно, как и Христос не пребывал во второй смерти, бесконечно. Что еще мы знаем о смерти Иисуса Христа? Это чувство оставленности Богом. В Евангелии от Марка, в 15 главе, в 34 стихе, Он так и говорит: «Отче, почему Ты оставил Меня?» А почему Он так чувствовал? Исаия 59 глава, 2 стих говорит: «Беззаконие ваше произвели что? Разделение между вами и Богом вашим». Итак, поскольку нечестивые будут умирать за свое беззаконие, они будут чувствовать оставленность Богом. Это ужасное состояние. И третье – это прекращение жизни. Христос не пребывает до сих пор во второй смерти. И мы читаем в Библии, что нечестивые умрут второй смертью. Зная это, мы теперь можем посмотреть на те слова в книге Откровения, в 14 главе, в стихах с 9 по 11, и в 20 главе, в 10 стихе, где говорится о вечных мучениях. Давайте прочитаем. 14 глава, стихи с 9 по 11 в начале, а потом 20 главу, стих 10. Сказано так. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Ясно написано, скажут многие, да? Русским языком. Вот именно, что русским языком. Нам нужно посмотреть, что эти же самые слова означают в других местах Священного Писания. Что они обозначают в оригинале, дабы не ошибиться. Итак, во-первых, да, еще 20 главу 10 стих прочитаем также. 20 глава 10 стих говорит: «А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть, фактически то же самое сказано. Первое, на что мы обращаем свое внимание, это то, что это мучение будет происходить пред святыми ангелами и пред Агнцем. Давайте я еще раз прочитаю. «Тот будет пить вино ярости Божией и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем». Не в присутствии сатаны и его ангелов, а в присутствии Христа и его ангелов. Вот в их присутствии пред ними это мучение будет происходить. Теперь мы читаем о том, что когда новая земля будет здесь, когда наступит новое небо и новая земля, то кто будет в присутствии Агнца жить? Праведные, сказано, 22 глава 4 стих, узрят лице его, и престол будет там, буду их Богом, и они будут моим народом. Итак, скажите, на протяжении всей вечности кто будет пред святыми ангелами и пред Агнцем? В одном месте говорится, что нечестивые будут мучимы, а в другом месте говорится, что праведники. Так что они рядом будут находиться? Это опять же противоречит всем понятиям о рае и аде, даже традиционным, которые мы знаем. Давайте разбираться. Что означает фраза «дым во веки веков»? В книге «Откровение» еще она используется в 19 главе, в 3 стихе. «И вторично сказали: Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков». Ее – это блудницы Вавилона. Итак, дым ее, дым Вавилона, восходил во веки веков. Перед этим, в 18 главе, это уничтожение Вавилона было описано. Послушайте, как оно было описано. 18 глава, стихи 8, 10 и 19. «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». В один день, сказано, это все произойдет. Так, дальше. 10 стих. «Стоя вдали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». В стихе 19-м. «И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Вроде бы опять противоречие. То в один день, в один час, или во веки веков дым. Что это все означает? Давайте еще 21 стих прочитаем, 18 главы. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Так что означает фраза «дым во веки веков»? Если города не будет, как Библия только что сказала, если наказание придет внезапно и быстро это все произойдет, как дым может восходить во веки веков? В каком смысле? В таком смысле, что никогда уже этот город не будет восстановлен. То есть не то, что он вечно будет разрушаться, вечно будет гореть, а что во веки никогда больше его не будет. То же самое в отношении нечестивых. Когда о них сказано, что дым их во веки веков восходил, то не в том смысле, что они будут без конца мучиться и гореть, а в том смысле, что их не будет навеки, навсегда на веки веков, как и город Вавилон. Когда мы рассматриваем слово «будут мучиться», мы обнаружим еще один, в кавычках, подарок переводчиков синодального перевода. Дело в том, что слово «мучиться» является переводом древнегреческого слова «басанизо». «Басанизо». Вы открываете словарь и обнаруживаете следующее значение этого слова. Этимологический словарь дает следующее значение. Первое главное значение греческого глагола «басаниза» – это «тереть золото о пробный камень» с целью испытать прочность золота. Тереть золото о пробный камень, чтобы узнать, насколько оно прочно. То есть, главная идея какая? Проверить качество. Дальше, второе значение «басаниза» – испытать подлинность чего-то. Я цитирую прямо из словаря. Испытать подлинность чего-то, то есть та же самая идея, качество проверить. Третье значение – внимательное расследование, перекрестный опрос. Тоже с целью выяснить, каково положение, какова ситуация. И четвертое значение – допрос с применением пытки. Вот теперь представьте себя на месте переводчика, и перед вами словарь и четыре возможных значения – скажите, от чего зависит, какое вы изберете? От ваших представлений, не так ли? То есть, в действительности слово «басаниза» может означать пытки, но Бог никого не пытает. Бог никого не пытает. Он наказывает, да, по делам наказание будет длиться какое-то время в огне, но цель не пытки, не мучить Богу не доставляет этого удовольствия. А что? Испытать. Испытать в этом вечном огне. Как? Книга пророка Исаии, 33 глава, стихи с 13 по 17, говорят следующее. Исаии, глава 33, стихи с 13 по 17. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Как бы вы ответили на этот вопрос? Кто при вечном пламени, при огне пожирающем может жить? Дальше есть ответ. Тот, кто ходит в правде и творит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Оказывается, есть те, кто может жить при огне пожирающем и вечном пламени. А вечное пламя – это что такое? Согласно этому месту. Сам Бог. Глаза твои увидят царя и увидят новую землю. Бог есть огонь пожирающий, Он есть вечный огонь для кого? Для нечестивых. А для праведников? Нет, они смогут жить. Иными словами, когда этот вечный огонь приблизится к земле, когда Он, Господь, придет во славе. От лица могущества его сказано, что происходит? Вечной погибели. Они не выдержали басаниза испытывать качество. Этот огонь вечный, но результаты для нечестивых будут какими? Они исчезнут, как Библия много раз говорит. И поэтому книга Откровений говорит, что они говорят горам и камням: «Падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле». Они боятся его лица. Итак, не мучение, а испытание прочности, испытание качества. Вечным огнем, да. Но этот огонь – это сам Бог. Библия неоднократно говорит, что Господь наш есть огонь поедающий. Более того, когда мы смотрим на следующую, 34 главу книги пророка Исаии, здесь мы находим все те же слова – то есть огонь, сера, дым во веки веков и все иное, что встречается в 14 главе книги Откровения. И сравниваем места Библии друг с другом. Давайте посмотрим, к какому выводу мы придем. В начале стихи 9 и 10. 34 глава, стихи с 5 по 13, весь отрывок, в начале 9 и 10. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». Вроде бы ясно сказано, да? Если понимать, как мы в русском языке обычно понимаем, не сверяя Библию с другими местами Библии, к Кажется, что речь идет о том же самом, что в Откровении 14 главе. Но давайте чуть дальше прочитаем. Следующий, 11 стих. «И завладеет ею, то есть этой землею, пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней вервь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, где можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником твердыни ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов». Теперь скажите, пожалуйста, как на той земле, которая вечно будет гореть огнем и серою, дым, который будет вечно подниматься, как там может крапива вырасти? Как там животные могут себе жилище сделать? Как это возможно? А ведь написано «вечно». О чем здесь идет речь? Если мы начнем с 5 стиха читать, то обнаружим следующее. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию». Едомляне жили в скалах. «Хотя ты на горах устроил жилище свое, я и оттуда тебя не свергну», говорит Бог в пророчестве в другом месте. И он говорит, что Едом и земля Едома будет уничтожена. Из истории мы знаем, что в той местности очень частыми были что? Извержения вулканов. Вот здесь описывается картина извержения вулканов. Реки превратятся в серу, земля в смолу и так далее. Но вулкан прошел, все уничтожил навечно, но он же не длится вечно. Сейчас этот город называется, знаете как, Петра. Это город Петра. Те из вас, кто, возможно, там бывал, или видел фотографии, или на видео, знаете, что это город в скалах. Там длинный тоннель идет, и эти люди, которые жили там, они использовали поверхность скал как здание. То есть, когда вы смотрите на скалу, там вроде бы фасад здания, а дальше пещеры и там жилища. То есть, там никакого огня сегодня нет. И на самом деле там и шакалы живут, и ежики, и прочее, прочее. Вечно не горит. Но те же самые слова использованы, что и в 14 и в 20 главе книги Откровения. Так как же это понимать? Не в смысле вечного процесса, а в смысле вечных результатов. Навечно, навсегда, безвозвратно, без возврата назад. К сожалению, сегодня у нас нет времени, чтобы рассмотреть еще 2-3 стиха из Библии, которые иногда приводятся в качестве попытки доказать, что мучения будут вечными. Мы их рассмотрим завтра. Но на сегодня мы увидели огромное количество библейских свидетельств тому, что распространенная картина представления об аде и рае, о гиене огненной и озере огненном, не соответствует Библии, если мы внимательно сравниваем места Священного Писания друг с другом. Напоследок хочу рассказать одну историю. Или прежде задам вопрос. Вы видите здесь на снимке ворота, ведущие в бывший концлагерь Дахау. По-немецки вот здесь над воротами надпись «Работа делает свободным». В концлагере Дахау погибло огромное-огромное количество невинных людей. Я читал исторические свидетельства. Некоторых использовали просто на то, чтобы они стали оберткой для книг или переплетом для книг. То есть кожу людей использовали для изготовления перчаток знатных дам Германии и так далее. Я уже не говорю об экспериментах с химическим, биологическим оружием и так далее, и так далее. Вот те люди, кто это делал, вот те люди, кто это все делал, и те люди, кто совершил гораздо менее тяжкие грехи, но не верил в Бога. Согласно традиционному пониманию, и эти, и те пойдут куда? В ад. И сколько будут там мучиться? Вечно, согласно традиционному пониманию. Скажите, это справедливо? Те, кто вот такие изуверства делал, и те люди, которые просто несерьезно относились к вопросам своего спасения, есть ли между ними разница, вне всякого сомнения. И посему Библия говорит о том, что тот раб, который знал волю господина своего и не исполнял, сказано, бит будет больше, а другой бит будет меньше. То есть есть уровни наказания. Как это вместить в традиционную картину? Разная температура огня будет в разных местах? Нет. Сообразно с делами своими. Кто-то дольше, кто-то меньше. Это будет во времени и с мучением. Но когда-то, когда человек расплатится за свои беззакония, он перестанет существовать. Очень интересная история существует, которой я закончу сегодняшнюю встречу. В прекрасной стране Португалии есть древний монастырь, который находится на вершине огромного утеса. Посетители, осмелившиеся подняться в высокую обитель, вознаграждаются великолепным видом, который открывается с высоты на окрестности. Единственная возможность попасть в монастырь – это подняться на утес в плетеной корзине, которую на веревке поднимает и спускает старый монах. Однажды седовласый монах спускал в корзине над обрывом экскурсовода и единственного посетителя монастыря, осмотревших древнюю обитель. Вдруг корзина стала раскачиваться. Посетитель занервничал, повернулся к экскурсоводу и дрожащим голосом спросил: «Сэр, как часто меняют эту веревку?» Каменное выражение лица экскурсовода не дрогнуло, когда он ответил: «Всякий раз, когда старая веревка рвется». У нас будет с вами только одна возможность проверить, истинны ли наши представления об аде и рае. Когда мы умрем или когда придет Христос. Один раз только у нас будет возможность. Веревка только один раз рвется. Поэтому у нас, помимо наших, поскольку нет иных источников, слава Богу, есть Слово Божье, которое точно и определенно говорит, когда веревка порвется, как она порвется. И нам не нужно ждать, и не нужно гадать. У нас есть Слово Божье. Но самое страшное – это то, что многие люди, традиционно продолжая верить в то, чему их научили их отцы и деды, не задаются вопросом, тщательно исследуют Священное Писание на эту тему. И посему подвергаются той опасности, о которой мы говорили в прошлый раз. Христиане приходят на спиритические сеансы. Они приходят на шоу, где им обещают, что возможно вступить в контакт с умершими родственниками. Потому что христиане верят, что душа на самом деле бессмертна. И на самом деле это возможно. Библия отвергает эту теорию. Она говорит нечто другое. О том, как эта теория попала в христианство, когда на каких вселенских соборах теория бессмертия о душе вошла в богословие христианское, мы подробно поговорим завтра. Более того, мы завтра рассмотрим все оставшиеся места Священного Писания, которые не рассмотрели еще до сих пор. О том, как Павел мог выходить из своего тела. Что это значит? О том, каким образом он надеялся, оставив эту хижину, водвориться у Господа. И еще ряд, их немного, мини-десятка стихов, которые иногда используются для попытки защитить идею, которая в Библии прямым образом опровергается. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, после окончания подойдите ко мне, я их запишу. И завтра ответ на этот вопрос прозвучит в семинаре. А сейчас давайте поднимемся и совершим заключительную благодарственную молитву. Великий и праведный Господь, я благодарю сердечно за эти часы, которые мы посвятили исследованию очень важного вопроса. Господи, просим, чтобы Ты сам нам открыл эту истину, чтобы Твое Слово заговорило прямо к нашему сердцу, чтобы ни традиции, ни мнения руководителей Церкви, а именно тщательное, внимательное исследование Слова Твоего и молитва Тебе, влияние Святого Духа, могли направить нас на правильное понимание. Я молюсь, Господи, о каждом, кто был сегодня на семинаре. Прошу, благослови всех их в пути. Прибудь, пошли силы здоровья и крепкой веры в Тебя. Сохрани нас до нашей следующей встречи завтра и благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.